По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья! У микрофона Илья Переседов. Вы слушаете программу «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм для сообщений. Латинцы в одно слово. Говорит МСК Бот. А сегодня я буду в этой студии не один, потому что к нам в гости пришла наш эксперт, которая регулярно бывает у нас в эфире. Спасибо ей за это. Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. И будет у нас сегодня очень вкусная тема. Я заявил ее так. Сезонные фрукты. Ну, по поводу фруктов, там само слово фруктов, ладно, меня филологи простят. Можно ли растолстеть на клубнике, черешне и абрикосах? Да, вот пошли. Я вот иду через Одинцовский рынок, когда там просто висит это облако запахов и ароматов, эти все красочные, значит, лотки выложены, и я периодически слышу в себе голос и среди своих знакомых, да, не просто купи, а типа... Мы не будем есть ничего вредного, но мы будем есть одну клубнику, и мы будем здоровенькими, мы постройнеем, витаминчики оттуда заберем. И бац, и ведерко черешни уже у тебя внутри. Вот расскажите нам, пожалуйста, значит, Алена, желательно не лишая нас как кайфа, значит, как это?
Ну, на самом деле, как мы знаем, что самое важное – это учет баланса. Доход и расход. Соответственно,
во всем, на самом деле,
во всем, неважно.
Там, да, как бы.
Совершенно не имеет значения, касается это еды, денег, ботинок или чего бы то ни было. Поэтому можно похудеть и на черешне. Можно и растолстеть. Этих ягод зависит все от того, в каком количестве все это употребляется.
Так.
Польза в этом, разумеется, есть, да, потому что действительно там много витаминов, много других полезных веществ, которые касаются, которые содержатся во всех этих ягодах. Безусловно, в них есть польза. Естественно, от переизбытка могут быть проблемы.
Ну, давайте сейчас последовательно с этим разбираться, да, потому что, опять-таки, ну, насколько я понимаю, надо различать. Говорим мы о каком-то краткосрочном режиме питания, и тогда действительно можно там и одну пироженку в день как бы есть, и ты будешь терять в весе, да. Но если это происходит затяжным образом, там, неделя, две, три, месяц, то там уже начинаются сложные биохимические процессы. И вот если уж мы заговорили сейчас про черешню, в ней же фруктозы очень много, а нам разные популярные диетологи рассказывают, что фруктоза страшнее сахарозы, да, и она там и сразу улетает и в жир, и вот это вот все. Если она будет таки доминировать, если ты будешь в день есть килограмм черешни, больше не есть ничего, то, наверное, здоровье-то тебе не прибавится.
С черешней, на самом деле, поскольку я не только диетолог, но еще и гастроэнтеролог, у меня есть такая дежурная шутка о том, что гастроэнтерологи о снижении цен на черешню узнают первыми, потому что к нам начинают тянуться пациенты, у которых внезапно на фоне полного здоровья начинают вздуваться животы, начинаются проблемы со стулом, какой-то дискомфорт, какое-то бурление. Вот все было хорошо, но после ведра черешни становится не очень хорошо. И в этом в том числе виновата та самая фруктоза. Потому что человек может безболезненно, ну, как 90% людей могут съесть 25 грамм фруктозы совершенно без последствий для себя.
А вот если это же как бы чистой фруктозы, в пересчете на ягоды это сколько примерно?
На ягоды это где-то около 300 грамм. Ну, по 250-300 грамм ягод.
То есть большой стакан и еще немножко
жменьку
прихватил.
Да, такая мисочка. Практически 90% людей усвоят ее без проблем. Угу. Если речь идет уже о двух мисочках, то тут возник проблем не будет примерно у одного человека из трех.
Угу.
То есть 20-30% усвоят это без проблем. А, казалось бы, ну, что тут такого, да, ну, то есть практически, если вы съедите ведро черешни, вот тот самый пресловутый килограмм черешни, то проблемы...
Нет, ведро это не килограмм, извините.
Ведро это 10?
Ну. Да, нет, а, ну, то есть я про себя знаю, что в состоянии аффекта, да, перед телевизором, в общем-то, и полтора, и два килограмма за вечер я могу в себя запихнуть вот так на раз, два, три. И я такой не один, если судить по мемам в интернете, которые да, жалуются да. Да, про то, что там, а, я больше не могу, а что еще осталось, да, как бы вот это все. Да.
Ну, и вот с этим всем, как правило, если это длится там однократное эффективное действие, если оно случилось разово, то человек, ну, немножечко дискомфортно, ну, день, два, три и дальше. Если это такой черешневый запой, когда это неделя-две, тогда уже все-таки, ну, опять же говорю, что гастроэнтерологи об этом узнают. Да? То есть появляется вздутие живота, появляется какое-то странное звучание живота, непроизвольное, он сам начинает жить своей жизнью, буянить, и это действительно неприятно.
А вот есть какие-нибудь советы? Вот, ну, то есть про объемы мы сказали. Ну, да,
совет простой.
Да, нет, но с чем чередовать? Потому что, ну, вот я, например, там слышал такое, что советую, что если уж вы, например, едите там, ну, там, едете на шашлык и едите жирное мясо, то, ну, там, постарайтесь обязательно поесть там овощей, причем желательно там зеленых, постарайтесь поесть там немножко каких-нибудь медленных углеводов, чтобы оно как-то по-другому усваивалось там не напрямую. Вот есть какая-то нейтрализация вот этого черешневого запоя?
Ну, особо нет. На самом деле, да. Это то, что касается
любых... То есть кисломолочные любых, продукты хуже могут сделать? Там.
Ну, мыть ее желательно, как ага. бы. Если вы хотите нейтрализовать, то можно ее не мыть, как известно, да? То есть если...
Нет, ну, это была шутка, друзья, а то у нас сейчас мы спровоцируем эпидемию в Москве.
Ну, классика. Если вы запиваете молоком огурцы, то черешню можно уже не мыть. Но если мы отходим от этих всех шуток и игр, и все-таки помним, что у нас никуда не делись, несмотря на то, что ковид-то у нас, может, почти закончился, а вот кишечные инфекции сейчас только как раз начинаются по сезону, поэтому мы, разумеется, моем и черешню, и другие ягоды, и руки в том числе, просто стараться это удовольствие растягивать. Все-таки не, ну вот да, вы купили килограмм черешни, разложите его на 4 мисочки и постарайтесь мисочки есть не друг за другом, а через некоторое время.
Ну а давайте поговорим про витаминизацию, связанную с этими сезонными продуктами, да, потому что тоже приходится слышать разные реплики. Есть специалисты, такие ортодоксы, которые стоят на позиции, что а – большинство витаминов надо черпать из своего рациона. Б. Еще этот рацион должен быть адаптирован именно как раз про сезонность, под сезонность адаптирован, да, и под те пищевые привычки, которые в этом регионе существуют. И в этом плане мне даже приходилось встречать противников заморозки фруктов и овощей, потому что,
ну, есть говорю, такая
что
теория,
если
да.
вы, потому что на самом деле я очень гордился собой, что я купил себе там некоторое время назад хороший как бы холодильник с большой как бы морозилкой, морозильной камерой, что вот я могу в сезон там заморозить там килограммов 10 себе и там подъедать их там по чуть-чуть, по 3 там яблоки, там клубнички кидать там в этот протеиновый коктейль, что-то еще. А они говорят, нет-нет-нет, друзья, вы что, вот когда она идет, вот тогда как бы кушайте, а в другое время нет. А есть люди, которые говорят, это вообще все, скажем так, от лукавого. Надо подбирать витаминные комплексы, надо подбирать БАДы. И вообще не надейтесь компенсировать, значит, проблемы витаминов вот этими сезонными фруктами и овощами, потому что максимум, что вы себе заработаете, это там диатез или вот вздутие живота. Вы к какой партии принадлежите?
Я боюсь, что я скорее все-таки ко второй партии принадлежу. Хотя надо сказать, что теория сезонного употребления, она мне очень нравится. И я вижу в ней смысл, я вижу в ней логику, и это все хорошо. Но... у нас, как у всех врачей, есть одно какое-то ведущее научно-исследовательское учреждение, которое занимается наукой, связанной в отрасли, в той сфере, которой мы пытаемся лечить людей. И у нас есть ФИЦ питания, Федеральный исследовательский центр питания, который, в общем-то, такой главный научный центр диетологов в России. И там наши ведущие...
Мекка диетологии такая.
Да? Не мекка, а скорее, как бы это сказать, министерство. Да. Так. То есть министерство диетологии, то есть те люди, которые изучают то, к чему мы должны прийти, те люди, которые дают рекомендации. И вот в свое время с появлением чудесных, замечательных программ, которые позволяют рассчитать количество витаминов, минералов в рационах, они попробовали создать идеальный рацион, который позволит обеспечить все витаминами, минералами, то есть вот такой вот прямо супер-пупер идеальный рацион. У него случилась одна маленькая проблема. Этот рацион можно создать примерно на 3000 килокалорий в сутки.
То есть надо еще знаю... с утра полумарафон пробегать. Вот,
да, говоря, потом да? еще немножечко гимнастики днем и пару километров вечером. Да? Тогда, пожалуй, не будет проблем. Но с моей точки зрения проблема заключается в том, что как только мы начинаем бегать марафоны, как только мы начинаем энергичнее тратить, то затраты витаминов у нас вырастает. И больше. Поэтому я отношусь к той группе людей, которые считают, что добавлять витамины искусственно дополнительно не только можно, но и нужно. Но, в принципе, по большому счету, у человеческого организма достаточно большой запас прочности. И легкие какие-то такие нарушения витаминов, они не сказываются. То есть, по большому счету, если вы в небольшом дефиците, вы практически никогда это не заметите. То есть гиповитаминоз, авитаминоз в современных условиях практически невозможно. То есть у нас достаточный доступ к овощам, к фруктам, мы можем это так или иначе поднакопить.
Мы это можем, но вот я несколько раз уже цитировал, у меня есть такой guilty pleasure, я на видео, как сказать, хостингах, нельзя же нам теперь видео социальные сети-то вслух называть, да, поэтому там, где люди видео смотрят, вот, я люблю смотреть каналы из российской глубинки. То есть вот у нас действительно хватает вот таких вот прям семей от Сахи, которые на китайские телефоны себя снимают и выкладывают. Вот. И у них там по 500-700 просмотров, но они продолжают это делать, безумно подкупают своей непосредственностью, искренностью и так далее. И в том числе они снимают то, чем они питаются. И вот вы знаете, хотя и там вот даже эти люди могут жить там рядом с землей, скажем так, картошка, печенье из магазина, непонятно на каком масле сделанное, да.
На масле ли.
И да, на масле ли. Даже квашеной капусты мало, при том, что квашеная капуста, казалось бы, прекрасное, да, дополнение рациона, очень богатое витаминами, нет. То есть и все естся с сахаром, и, ну, как бы, все делается пережаренным, перемасленным. И вот здесь, я думаю, что... Опять, когда вот мы говорим, старайтесь, пожалуйста, чтобы у вас рыба в рационе была не реже двух раз в неделю, а лучше там 3-4, но действительно для очень большого числа людей овощи не часто встречаются у них
эта тема
на столе, к сожалению.
Действительно очень актуальна, вот как раз примерно через неделю, чуть-чуть больше 21 числа, я буду в Екатеринбурге на Большом медицинском конгрессе, который посвящен здоровому образу жизни, питанию, и то, о чем я планирую говорить, о том, что в некоторых регионах России нужно больше уделять внимание как раз с учетом того, что если это Екатеринбург, если это Сибирь, если это иногда Дальний Восток, да, там по-другому будет построен рацион, и его надо перестраивать с учетом реальности. Мы можем сколько угодно говорить о том, что надо есть лосося, но мы в свое время просто считали, да, когда были большие споры медицинские по поводу омега-3, и мне говорили, ну что вы, господи, ну можно же просто есть лосось. Я говорю, а теперь давайте сядем и посчитаем. Если мы будем есть лосось в том нужном количестве, в котором рекомендовано для здорового питания, или если мы будем добавлять омега-3, которая в капсулах, И она, в принципе, сейчас более или менее доступна. То есть у нас есть наши российские производители, которые делают омега-3. У нас есть разные варианты, как ее можно получить. Так вот, в капсулах получается в разы дешевле.
Да, конечно.
И проблема в этом. Но сезонные фрукты все равно это тема, которую надо использовать. Да? Я очень, вот несмотря на то, что являюсь сторонником партии добавления витаминов, но тем не менее в сезонном питании я вижу некоторую, ну, назовем это, не знаю, прелесть или какая-то. Это я... отпуск от серьезного какого-то такого нагрузки, когда мы вот прям погрузились в здоровое питание, да, а здесь мы можем немножечко устроить себе перезагрузку.
Я предлагаю компромисс. Вот, я предлагаю рекомендовать нашим слушателям, с оговоркой, конечно, что любые рекомендации, которые мы проговариваем в нашей программе, они должны учитывать состояние вашего здоровья и по возможности, конечно, получать одобрение врача, но тем не менее, что в период, когда у нас идут всякие вот интересные вкусные фрукты, и они становятся доступными, очень здорово, может быть, отказаться от кондитерских изделий на этот срок, да, отказаться как бы от мороженого, которое как бы никуда от вас не денется, и вот все свои десерты сосредоточить исключительно на вот этих как бы вкусностях, да, и следить за собой. И, ну, в разумных пределах, не ведрами там есть черешню, да, а вот мисочка. И жменька. Если вы при этом почувствуете себя лучше, то значит, ваш организм хорошо реагирует на витамины, и, возможно, имеет смысл задуматься над тем, что вы, опять-таки, по консультации с врачом себе еще и добавить и найти витаминный комплекс. Да?
Да, а я хотела бы сказать такую маленькую вещь. Я на самом деле, несмотря на то, что являюсь врачом такой последовательной доказательной медицины, я за те рекомендации, которые мы можем доказать и понять, но у нас есть всегда некая серая зона. То есть то, что уже вроде бы в исследованиях есть, уже доказано, и что уже имеет такую хорошую доказательную базу, но еще не вошло в рекомендации. Это то, что как раз сейчас можно хорошо опробовать. Если у вас есть склонность к подагре, если уже поставлен диагноз или есть подозрение об этом диагнозе, если есть как бы наследственность не очень хорошая, если есть склонность к накоплению мочевой кислоты, то сейчас самый идеальный вариант попробовать есть вишню и черешню, которые способствуют выведению мочевой кислоты. Попробуйте сейчас. Если вам станет лучше, если вы почувствуете себя хорошо, поступите так же, как Илья. Свеженькую вишню, хорошую свежую черешню заморозьте, и в течение года вы можете ее есть. И это прекрасный вариант, который помогает не только применять лекарства, но вот такая дополнительная, ну, не могу назвать это натуропатией, но как бы это такая дополнительная история диетологическая, которая может облегчить ваше заболевание. Почему бы нет? То есть можно и лечить.
Но при этом, ягодами. Если мы говорим про вишню, то мы не советуем посыпать ее сахаром.
Безусловно.
Да? А в крайнем случае каким-нибудь сахарозаменителем.
Слушайте, на самом деле...
Я знаю людей, которые не могут они эту вишню есть как бы как черешню.
Есть исследования, которые проводились, если мне сейчас не изменяет память, в Канаде, которые показали, что с точки зрения лечебного эффекта касательно мочевой кислоты, вишня с черешней примерно одинаковая. То есть можно есть и черешню.
Фруктоза меня пугает.
Фруктоза я тоже не люблю, потому что здесь история про тех, у кого есть проблемы с инсулинорезистентностью, с лишним весом.
Кто уже, не знаю, ожирение второй, третьей степени и маячит... как минимум преддиабет, там вот это все.
Можно, надо сказать, что вишню, например, можно готовить варианты, например, желе, да, то есть туда, куда вы можете добавить сахарозаменитель.
Да, ее можно и просто посыпать сахаром.
Ну,
а как
не
мы вообще...
Нет,
сахарозаменитель, извините, сахарозаменитель, да, оговорился.
Слушайте,
а как вот мы относимся вот к компотикам вот этим разным, или вот каким-нибудь пирогам, или джемам вот на основе? Это уже все там, все полезное умирает?
На самом деле полезное в большинстве случаев, если мы касаемся там вот вариантов именно вишни и именно мочевой кислоты, нет. Она работает даже в варианте коктейльной вишни. Другое дело...
Но при этом не злоупотребляйте коктейлями, чтобы, значит, решить вопрос.
Для того, чтобы есть коктейльные вишни, не надо пить коктейли, да. Но на самом деле проблема заключается в том, что зачастую сахар, который содержится во всех вариантах заготовки вишни, он весь этот полезный эффект, ну, не то чтобы нейтрализует, а он его делает совсем неоднозначным. Потому что мы в этот момент ухудшаем ситуацию с ответом инсулина, с уровнем глюкозы крови, да, то есть нам уже надо думать немножечко о другом.
Ну и, кстати, если мы сейчас упомянули про сахар, хочу сделать еще один шаг в сторону и напомнить нашим слушателям, которые привыкли доверять сухофруктам, что большое количество сухофруктов вымачиваются в сахарном сиропе, потому что сахар выступает там и как концентрат, консервант для них. И поэтому вот если вы думаете, ну, мы сейчас, конечно, наверное, не про летний период говорим, а уже там про осень-зиму, что вы там берете горсточку кураги, ее там как бы съели и так далее, или для меня самым большим разочарованием было обнаружить вот этот сахарный сироп в сушеной клюкве. Вот, что они даже клюкву ухитряются вот как бы в сироп погружать.
Ну, во-первых, она становится более красивая, более глянцевая, во-вторых, более сладкая. А человек устроен эволюционно так, что нам хочется получать сахар. И сахар является самым простым, самым быстрым вариантом энергии. Пополнение энергии. И я вот так же, как и вы, люблю смотреть разные видео и медиаресурсы, и там я как раз очень люблю про всякие племена, про всякие такие дикие истории. Вот человек, он на самом деле как охотился, да, и вот те дикие племена, которые до сих пор еще остались в Африке, мы же не умеем долго бегать, мы не можем там нормально что-то загрызть, а человек охотится тем, что он просто тупо идет за какой-то зверушкой, например, за каким-нибудь оленчиком, желательно его ранить и тупо за ним идти, пока он уже не устанет. И там его можно будет поймать. Но вот в этом преследовании, которое иногда длится сутки, двое-трое, если человек, например, видит соты, мед, который растет, он бросает про этого там оленчика и лезет на дерево, съедает соты, делает отдых на то, чтобы, а потом уже дальше продолжает преследование. Это предпочтительный вариант для нас в исполнении энергии. Проблема современного городского человека в том, что он не будет трое суток идти за оленчиком. У него, к сожалению, все эти пополнения энергии быстро. Но мы любим сладкое, с этим ничего не сделать, кроме одного. Контролировать это насильственным образом. Да, то есть понимая, что если вы едите что-то сладкое, то это не, к сожалению, не в плюс.
И нужно отдавать отчет, что поскольку про такие пристрастия человека отлично знают кулинары и менеджеры пищевой индустрии, то вы...
Маркетологи этот, да, про и маркетологи, это прекрасно знают.
Да какие маркетологи? У меня, по-моему, даже я уже рассказывал в одном из эфиров, я однажды разговорился, ну, там, на выезде, разговорился с поварихой, у которой был опыт работы в Москве, вот в хороших, как бы, состоятельных семьях. И она мне рассказала историю, как ее однажды взяли на работу в одну проблемную семью, помешанную на ЗОЖе. Вот. Ну, как бы ее туда устроили на работу, но предупредили, что оттуда уже уволили там трех поварих, потому что якобы они плохо готовят. А на самом деле семья переезжала на, значит, новый рацион, им все было пресно. И она, понимая, что двум смертям не бывать, одной не миновать, как бы все равно она стала подмешивать туда сахарочек, чуть-чуть маслица подливать. И проработала там в итоге полгода, уволилась уже по собственному желанию. Но зато они стали увольнять своих диетологов и фитнес-тренеров.
Не работает.
Не работает, да. Но от еды не отказались. Мы сейчас уйдем на новости, а потом продолжим, потому что мы еще с клубникой не разобрались и с другими всякими вкусностями.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Радио говорит Москва. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм. Латинцы в одно слово. Говорит МСК. Бот. У меня в гостях Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. И вот, чтобы вы не думали, что я просто так зачитываю все эти номера, прочитаю вопрос. Пишет нам Анна в смс-сообщении, простите великодушно, не могли бы вы назвать регион нашей планеты, где люди массово гибнут от переедания, а то я о таком слыхом не слыхивала. Анна, ну, Россия, европейский континент, США, большинство стран Азии, как бы США, как бы, так что здесь сейчас уже, наверное, проще найти те страны, которые не имеют проблем с перееданием, потому что, когда мы говорим про смерть от пищи неправильные, да, мы имеем в виду и все сопроводительные заболевания, которые там идут.
В первую очередь ожирение и сахарный диабет второго типа. Это на самом деле действительно... То есть,
вообще была же публикация в журнале Lancet, что они, чуть ли не каждая пятая смерть на планете так или иначе косвенно связана вот с теми или иными проблемами в рационе.
А здесь надо понимать, что... Нам кажется, что когда мы говорим о проблемах переедания, мы говорим исключительно о богатых странах. Нет, проблемы с питанием существуют как раз в бедных странах, потому что толстый человек – это уже давно не символ богатства и хорошего...
А вот тут я сейчас прям наберусь наглости вас поправить, потому что как раз когда мы начинали нашу серию программ, да, я цитировал известную фразу, что в начале 20 века богатые в США ели мясо, а бедные – бобы, а к концу 20 века все наоборот, богатые перешли на бобы, а бедные стали есть в большом количестве
есть макароны.
Не, ну они говорят, почему, и всякие вот такие мясо перерабатывают эти продукты. Вот, но что интересно...
Мясосодержащие
продукты. Да, мясосодержащие продукты. Но что интересно, если посмотреть публикации ВОЗ, здесь я, ну, просто отсылаю к нашим эфирам, особенно как бы первым, то там очень здорово. Еще вот лет 10 назад они говорили, Алена, то, о чем вы. Что действительно ожирение – это в значительной степени болезнь бедных людей.
Даже в богатых странах.
Вот, даже в богатых странах. Год назад они сказали, что показатели сравнялись, что уже богачи толстеют точно так же, как и бедняки, просто, видимо, немножко на разных продуктах. Но вообще, напоминаю, что сегодня мы обсуждаем сезон...
Все-таки давайте посмотрим, вот если мы вот честно даже так погуглим богатых людей, да, мы, как правило, все-таки увидим среди них гораздо больше стройных людей. Вот, ну, откройте Инстаграм, какую-нибудь социальную сеть с картиночками, вот, где вы посмотрите богатых людей, и как много из них имеют лишний вес. И если вы посмотрите картиночки, забьете там бедные люди, там неважно какая страна, даже наша, к сожалению, увы, избыток лишнего веса – это все-таки не показатель благополучия. Увы.
Да. Да, но напоминаю, что наша сегодняшняя тема – это сезонные всякие фрукты, и мы поговорили и практически амнистировали, как мне кажется, черешню, но в разумных пределах. Но список-то остался большой. А как вот и... Давайте теперь вспомним про клубнику. Потому что про клубнику говорят, что она гораздо... ну, как бы здоровее, и вот меньше в ней той же самой пресловутой фруктозы, да, как бы ее, соответственно, можно есть побольше, с одной стороны, да, с другой стороны, вроде бы как, многие жалуются, что именно от клубники у них проступает диатез, я так понимаю, что это как-то с витамином С, наверное, связано, или что?
Нет, это связано с гистамином, но, по сути, на клубнику возможна либо истинная аллергия, то есть самая честная, настоящая аллергия, которая может быть на что угодно, и она непредсказуема, но с точки зрения именно как раз клубники, да, когда вы перебираете клубники, у вас, возможно, псевдоаллергическая реакция. Вот те самые диатезы, покраснение кожи, пятна, зуд. Здесь история, которая касается именно избыточного количества. То есть то, что мы говорили про черешню, когда слишком много черешни может вызвать вздутие, слишком много клубники может вызвать вот такие псевдоаллергические реакции. Они естественно, пройдут, они не являются аллергией в истинном смысле этого слова, поскольку их провоцирует именно количество.
Давайте мы их еще раз перечислим и скажем, на какой период надо прерваться. Вот, когда снова можно есть начинать?
Как только пройдет. На самом деле, у меня есть разные типы диет, которым я на самом деле больше специализируюсь не на похудательных диетах, не на диетах для снижения веса, а на диетах лечебных, поскольку все-таки основной мой вид деятельности – это гастроэнтерология, и, соответственно, у меня с пациентами всегда происходит такой диалог. Мы можем выявить продукт, который вы плохо переносите. Мы можем установить это как факт. А дальше что с этим знанием делать, решаете вы. То есть если вы понимаете, что от килограмма клубники вам плохо, да, попробуйте съесть полкилограмма, посмотреть, да, найти свою дозу, когда вам не будет плохо. С клубникой есть еще один маленький минус, который может быть достаточно значим с точки зрения побочного эффекта избыточного потребления клубники. Вы не всегда знаете... Ну, то есть, если вы сами ее выращиваете, да, это одна история. Когда вы ее покупаете, вы не всегда знаете, как ее выращивали. Много ли там было пестицидов, много ли там было каких-то удобрений. Я понимаю, да, скепсис, но тем не менее...
Нет, это не скепсис, это гордость. Любой фанат клубники вам скажет, что он по запаху вообще определит, как она выращивалась, и по цвету,
умею.
И так далее.
Я вот вижу, когда она вкусная, я вижу, когда она красивая, определить, сколько там пестицидов, на глаз я не могу. Поэтому делюсь своим опытом. Да, то есть если вы не знаете, в каких условиях выращивалась эта клубника, то у вас могут быть проблемы и другого характера. Опять же, надо понимать, что всегда любая проблема, еще со времен Гиппократа, как мы знаем, да, доза отличает лекарство от яда.
Всякий яд лекарство, всякое лекарство яд, да, все зависит от дозировки.
Да, поэтому здесь все просто отличается в дозе. Если вы понимаете, что вам от килограмма клубники плохо, попробуйте есть сначала, ну, не знаю, если полкилограмма для вас мало, попробуйте есть сначала 800 грамм. То есть как-то варьировать для себя.
Я вот прям представляю, что наверняка сейчас есть кто-то, и наверное, не один такой человек, который сидит, нас слушает и подхомячивает.
Клубничку
или черешенку. Кстати, напишите, пожалуйста, если так и есть.
Плюс 7-9-9-2-5-8-8-8-9-4-8.
Да, и латинцы в Телеграме говорят о маскабот. Как вам удается находить с пестицидами или без? А может быть, с пестицидами даже кому-то и вкуснее?
Ну вот я недавно увидела в рекламе о том, что у нас в Москве открылись наконец-то вот эти клубничные
павильончики,
где продается клубника, и там что-то
меня не порадовали там цены, если честно, я заглядывала.
Я пока туда не заглядывала, но увидела в этом же рекламном объявлении, что там, по-моему, что-то около 10 сортов клубники предполагается продавать. А вот, может быть, кто-то порекомендует сорта, какие клубники.
А я тут, кстати, узнал. Неожиданно, что оказывается, вот у нас вот в Новосибирске и вообще во всех тех краях клубнику зовут Викторией.
Да.
То есть они вот прямо...
Это сорт.
Но это изначально был сорт послевоенный, да, в честь победы был назван. Но почему-то он так, видимо, вытеснил все остальное, что они прям приходят на рынок и говорят, нам Виктории 2 килограмма. Я когда его слушал, мне было прямо это удивительно. А вот что по поводу сливок с клубникой? Молока с клубникой, вот это там сметаной некоторые заливают, йогуртом, вот вообще вот сочетание как. Потому что, например, я помню, что морковку как раз рекомендуют употреблять с молоком или вот с чем-то таким кисломолочным, чтобы она лучше усваивалась. А с клубникой как там дела обстоят?
Ну, в клубнике на самом деле достаточно много витамина А. То есть повредить оно не повредит, но с точки зрения, если мы говорим ЗОЖ, то сочетание любого продукта, в котором много сахара, а в клубнике все равно достаточно много сахара, и жира, это все-таки самое неприятное с точки зрения пищеварения такое сочетание. То есть это и высокий скачок сахара, который будет длиться, то есть и плюс жирное, которое не настолько оно поможет вам хорошо усвоить эту клубнику. То есть я в этом месте за то, чтобы есть в чистом виде. В принципе, если выбирать между сливками и сметаной, то формально, наверное, сметану можно считать более.
Ну, тогда уже, наверное, если выбирать между сливками и сметаной, то лучше кефир или йогурт.
А, не знаю, тут сложные эти вопросы вкусовых предпочтений. Честно говоря, я за то, чтобы есть чистый продукт, ага. Наслаждаться вот его настоящим вкусом. И тогда, может быть, есть одна из методик, которая позволяет съедать меньше. Когда вы превращаетесь в такого гурмана, когда вот у вас есть мисочка, пробуйте вот так, как делает это дегустатор. Да?
Вы идете на рынок, идете на рынок и не в одном месте два ящика клубники берете, а вот полкило там, полкило там, полкило там, и да. Вот как бы пару дней
и
дегустируете.
Пробуйте, да, вот как бы откусить кусочек, во рту его подержать, попробовать, есть ли какое-то послевкусие, сладко, не сладко, есть ли какие-то оттенки, там, земляничные, фруктовые, ананасовые. То есть используют клубнику как вино. Пробуйте ее.
Вот. Прекрасный, прекрасный совет. Обязательно
на самом деле это действительно очень интересно. Ну, вот это хорошо работает, когда вы, например, у бабушки или у мамы на даче на грядке, и вот там как раз прекрасно работает, там, правда, становиться сложнее. Но, тем не менее, вот с этого куста такой вкус, с этого куста такой вкус. Очень интересно. То есть попробовать поиграть в дегустатора, который получает удовольствие не столько от количества, сколько от качества и в попытке понять, есть ли какие-то вкусовые оттенки после вкуса что-то от этого продукта. В принципе, это работает со всем, даже с огурцами.
А вот мне помнится еще, что есть какое-то противопоставление семечковых и косточковых. Что вот, например, у вишни, черешни и абрикосов у них косточки, и поэтому их типа там кому-то вот лучше вот так, такую.
Нет, это какая-то из городских легенд. По большому счету никаких противопоказаний, кроме личной непереносимости и общей непереносимости, когда это уже идет счет на килограммы, и этого ничего нет. То есть люди, которые усваивают яблоки плохо или переносят их плохо. Есть люди, которые плохо переносят клубнику, и это как бы это ок,
то есть, опять,
к сожалению.
Человек главный эксперт своей жизни, и смотрим опытным путем, и универсальных каких-то алгоритмов здесь не существует.
Ну, универсальный алгоритм есть в том плане, что мы регулируем все-таки количество употребляемого и стараемся ограничивать его, да, то есть попытаться взять качеством, а не количеством.
Если вот мы заговорили про количество сейчас, я не могу не спросить, пока это, насколько я понимаю, не очень актуально, хотя уже стали появляться эти позиции у нас на рыночках, да, но скоро это превратится в масштабное такое сумасшествие и помешательство. Я говорю, естественно, про арбузы и дыни. И вот
ну,
там...
это еще да. Август месяц, еще рано.
Нет, ну просто мы же не можем каждую программу этому посвящать, поэтому давайте как бы вперед заглянем немножко. Хотя, в общем, продаются же арбузы и дыни, колхозницы
пролежат. Это как раз история, которая не совсем наша, не совсем сезонная, потому что понятно, что в наших широтах это все не выращивается.
Давайте именно сейчас именно про объем. Закончим, потому что тоже, вот если мы говорим про арбуз, есть большой соблазн, опять-таки тоже я встречал всякие арбузные диеты, описания, и речь о том, что арбуз же это вода, поэтому вот сиди, ешь весь день арбуз, будешь, значит, как бы хорошо у тебя там еще все еще прочистится, будешь получать удовольствие от его сладкого вкуса, а при этом худеть, потому что якобы туда уходит примерно столько же сил, сколько на огурцы. На усвоение этого всего. Есть в этом зерно истины или нет?
Зерно есть, потому что на самом деле наш желудок достаточно часто реагирует именно на объем. Да, то есть, если съесть полкило арбуза, арбузной мякоти, это не то же самое, что съесть полкило печенья. Да, то есть, во-первых, процесс будет дольше. Это достаточно такая история, ну, как правило, приятная с летом, если холодный арбуз, да, это все хорошо. И, в общем, действительно, при большом объеме потребляемого продукта там действительно много воды. Хотя, если арбуз сладкий, то это все то же самое. Не существует каких-то безопасных фруктов. Я периодически там смотрю за всякими сообществами диабетиков. Да, вот я взял и съел на завтрак там полкило арбуза, потому что это вот безопасно. безопасно. Да небезопасно. Это точно так же поднимет сахар, и это лучше всего контролировать с помощью глюкометра и понимать, чем вам это, конкретно вам это грозит. Очень осторожно нужно употреблять арбузы тем, у кого есть камни в почках. Можно случайно получить побочный эффект в том, что камень все-таки сдвинется и пойдет, и начнет выходить при большом. Это любят урологи, когда есть такие небольшие камешки, такое, ну, назовем это условно промыванием почек, да, но тем не менее такая методика в старом, в советские времена, она была: съесть арбуза и побегать по этажам, камень, скорее всего, куда-нибудь попробует выйти. Проблема заключается в том, что если камень будет чуть больше, чем надо, и пойдет не совсем так, как нам хотелось бы, он может застрять, и это будет грозить операцией. Да, то есть нужно быть аккуратным, если у вас есть какие-то проблемы. Опять же, арбузы и дыни – это как раз те продукты, которые хорошо реагируют в своем росте на нитраты.
Нет, то, что ранние арбузы и дыни как бы небезопасная история, да, я об этом слышал. Хотя говорят, что дыни хуже поддаются якобы этому вмешательству.
Ну, здесь именно вопрос о нитратах, на самом деле, он не совсем однозначен, потому что, в общем-то, сами по себе нитраты не так и плохи, да, то есть, опять же, вопрос в количестве. Ничего такого радикально плохого в нитратах нет, но если их, опять же, много, и плюс это могут быть не только нитраты, это могут быть пестициды, это могут быть самые разные яды, которые будут давать такой неблагоприятный эффект. Все-таки нужно дожидаться, когда это будет действительно, если уже мы ориентируемся на сезонность, то все-таки дождаться того продукта, который действительно вырос в наших широтах, и уже его употреблять.
А разница между арбузом и дыней есть какая-то?
Ну, арбуз зелененький, а дыня желтенькая.
Нет, я имею в виду для организма, для нашего.
Для организма нет. На самом деле, там есть, ну, любой продукт отличается друг от друга, да, то есть сочетание там количества витаминов, сахаров, минералов, оно будет разное. Да, но по большому счету организму примерно все равно, что вы съедите, мы это все равно разбиваем как бы внутри себя. Мы всегда разбираем на белки, жиры, углеводы, там жирные кислоты, сахара от сложных становятся простыми, и процесс всегда одинаков. Да, то есть здесь вопрос только в том, насколько сладкая была изначально дыня, насколько сладким был изначально арбуз. Да, воды в арбузе больше.
Ну и давайте теперь все-таки вернемся к нашим нынешним реалиям. Мы забыли про вот абрикосы, мы забыли про персики, которых тоже сейчас очень много. Там есть какая-нибудь особенность или вот все те же самые рекомендации?
Рекомендации примерно все те же самые. Кроме того, вот персики и абрикосы хороши отдельно для людей, у которых есть проблемы с сердцем. Там очень много калия. И спортсмены, я думаю, должны любить и абрикосы, и персики. И у вас
Что здесь любить? Они должны прям тогда сделать это основным блюдом в своем рационе на этот период, или просто стараться в день там съедать пару штук, если мы про персики говорим?
Я за то, чтобы все-таки пару штук, да. И здесь есть момент, которым можно снова попробовать продлить удовольствие для себя, поскольку мы помним, что вот если мы игнорируем идею сезонности, в конце концов, в наших краях персики все равно особо не растут. Да, там, в Москве там выращенный персик, это, я думаю, что-то такое очень уникальное. Попробовать сделать сушеные персики, которые вы точно знаете, курагу, персики, подсушить их, и вы точно будете знать, что туда не добавили сахар. Что туда
и не добавили серы.
Не добавили
потому что,
серы.
Между
для
прочим,
красоты,
да, вот, между прочим, вот вся та янтарная курага, которая продается у нас на рынках и прозрачная, она вся окуривается серой. Причем не могу сказать, что меня это очень пугает, с одной стороны, но с другой стороны, тот, кто на постоянной основе любит как бы заваривать как бы курагу, ее потом пить, как бы еще не промывая при этом хорошо, должна давать себе отчет, что немножечко рискует, скажем так. Потому что оригинальная курага, она непрозрачная, она достаточно невзрачная, она такая вот как бы сухонькая, такая вот это самое, да, как такой вот сушеный виноградик, но только из абрикоса.
И здесь как раз вы можете, если сделать самостоятельно, то вы будете уверены в том, что это действительно там сезонный фрукт, то, что вы не добавили туда никаких сахаров, вы просто взяли и высушили, и вы получите здоровые такие свасти, но уже сделанные своим собственным. Причем для этого не надо какие-то высокие технологии, это можно сделать в духовке совершенно спокойно, нарезать масса рецептов, как это сделать, есть и...
На тех же видеосервисах, про которые мы сегодня вспоминаем. Да.
Есть, и в соцсетях есть, пожалуйста, там наши там, все соцсети, просто рецепты просто в интернете посмотреть, как это сделать. Пожалуйста, сделайте себе заготовку, вот вы будете уверены, вот там в сушеных как раз очень большое количество калия. Если мы берем просто вот вспомнив таблицы, то там рекордсмены и персики, и абрикос сушеные по количеству калия. И в таких в советские времена бродила история про смесь Амосова, когда грецкие орехи, чернослив, курага, все это смешивалось, и можно было давать людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. И это действительно так. Это хорошая, полезная штука, которая прекрасно, ну, в условиях отсутствия комплексных витаминов, прекрасно могла заменить источники калия, тем более, что калий практически ни в каких витаминах не содержится.
Ну что ж, подводим итог нашего сегодняшнего разговора. Значит, сезонные все вещи – это очень хорошо, стараемся их употреблять. При этом любые одержимости – это плохо, поэтому ведрами ничего не глотаем. Стараемся чередовать. Если у вас есть вопросы к сердцу своему, ешьте абрикосы и персики. Заморозка – хорошая история. Сушеные – те же самые все эти вещи – тоже хорошая история. Мы их практикуем, да? Значит, те, кто едят у нас сейчас черешенку и клубничку, очень увлечены, не делятся своими секретами, но зато слушатели возбудили вот наши реплики про то, что бедные люди имеют склонность, значит, толстеть на не очень правильном питании. Вот, пишут нам про то, что разносит от заменителей натуральных продуктов. Посмотрите на бедное население в Латинской Америке и других подобных странах. Но, в общем-то, на самом деле, жители Латинской Америки имеют доступ к натуральным продуктам, поверьте, гораздо больше, чем жители России и жители, например, там Таиланда и Китая. А при этом проблема лишнего веса у них стоит очень и очень остро. Ну и, значит, тут вот слушница Анна не унимается и говорит, что сахарный диабет не от переедания, а от нервов. Ну, если исходить из логики, что все болезни от нервов, в том числе переедание, то тогда...
Как мы знаем, да, только сифилис от любви.
Да, вот. Ну, а так, если все-таки смотреть по медицинским данным, то риск диабета при лишнем весе, особенно когда индекс массы тела выше 30, он уже прям растет.
История заключается вот в чем. Если мы подбираем правильное питание для человека с уже как бы свершившейся инсулинорезистентностью и контролируем количество сахара и того, что и как он ест, то мы можем остановить развитие диабета. А это значит, что нервы нервами, а питание имеет большое значение.
Владислав спрашивает у нас, расскажите про сушеный манго. Очень его люблю. Можно ли его есть много? Ну, во-первых, Владислав, мы за вас порадовались, что у вас есть возможность много есть манго, в том числе в сушеном виде. Что у нас с манго? У нас прям буквально 20 секунд.
Та же самая история. Если вы уверены, что его не вываривают в сахаре, в сиропе. Да, манго, опасность в том, что он, в принципе, очень сладкий сам по себе, особенно если это делается из спелого манго. И есть самый простой способ проверить. Да, то есть поели манго, через час попробуйте измерить, там, одолжите у знакомой бабушки глюкометр, посмотрите, как реагирует ваш организм, сколько глюкозы будет.
И на что смотреть, какая должна быть опасная цифра?
Опасная цифра выше 6,5. Да, если вы прекрасно усваиваете. Есть лайфхак, мы можем подвигаться, заняться спортом. И тогда глюкоза будет меньше. Отлично. Ешьте манго вместе со спортивными тренировками. Вот,
отлично.
Мы нашли
отлично
для Владислава.
Спасибо
рецепт
большое. Напоминаю, у нас была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, диетолог. Программа «Большая перемена». Илья Переседов. Услышимся через неделю. Пока.